Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 415-й выпуск. Мы с вами во второй книге Царств, вторая глава. Мы начинаем читать об укреплении царства Давида. На самом деле условия для этого укрепления создаются уже здесь, но процесс этот будет длителен. В прошлый раз мы видели скорбь Давида по смерти Саула и Ионафана. Это был настоящий плач, плач искренний, потому что Давид и Ионафан были подлинными друзьями, тут все понятно, и при этом Давид отлично понимал, что Саул – помазанник Божий. Но теперь, когда Саул мертв, перед Давидом встают вопросы. Я думаю, что вы помните, ведь в это время живет Давид в городе, который ему дали филистимляне. И мы об этом забываем порою, когда изучаем Божие Слово маленькими фрагментами, когда выдергиваем что-то для проповеди. Вот в начале второй главы Давид находится на филистимской территории. Он ведет себя уже как царь Израиля, но он не на месте находится. И тут вопрос, ведь он уходил от Бога, уходил также из Божьего плана. И вот вторая глава, первый стих. «После сего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон». Хеврон – это действительно один из городов колена Иуды. Находится он, кстати говоря, практически на границе с филистимской землей. То есть Давид переходит, переселяется в Иудею не сразу, не резко. Это постепенное движение. Запомните, пожалуйста, еще одну вещь. Она нам пригодится в конце нашей сегодняшней беседы. Хеврон – один из городов-убежищ. Это города, в которые могли прийти убийцы для того, чтобы избежать того, что называется кровная месть. Нам это действительно еще очень понадобится. Опять это одна из деталей, которая поможет нам понять то, что произойдет в конце третьей главы. Но деталь, которую часто люди упускают. Итак, Бог говорит Давиду, да, переселяйся в Хеврон. Второй стих. «И пошел туда Давид, и обе жены его, Ахиноама, израилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка». Я напомню, мы об этом уже говорили, но многоженство Давида никогда не было Божьей волей. Потом Давид возьмет еще жен. И на самом деле, конечно, Соломон его потом обойдет по количеству жен и наложниц. Но проблема эта появилась уже здесь, в жизни Давида. Третий стих. «И людей, бывших с ним, привел Давид каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным». То есть вот первое колено, над которым Давид начинает царствовать, это колено Иуды, а ведь есть еще 11. И дальше читаем. «И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им». Это на север, соответственно, идут послы к людям, которые пока Давиду не подчиняются. И тут Давид делает на самом деле очень мудрую вещь. Он дипломат, он не только воин. В данном случае он действует через дипломатию. Он обращается к жителям Иависа через послов. И мы читаем его слова. «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу, помазаннику Господню, и погребли его и Ионафана, сына его. И ныне да воздаст вам Господь милостью истинную, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». Я думаю, что подтекст слов Давида совершенно очевиден, он понятен. «Я теперь царь над коленом Иуды, вот я готов явить благодеяние и вам». Интересно, кстати, проявляется и дипломатия Давида, ведь Бог его помазал не только царем Иуды, Бог его помазал царем всего Израиля. Он мог бы на этом настаивать, но вместо этого он просит верности себе как царю. Кстати, апостол Павел, я вспоминаю сейчас о послании Филимону, это совершенно другие обстоятельства, совершенно другой контекст, но все же апостол Павел говорит Филимону: «Я мог бы у тебя требовать, я мог бы настаивать, а вместо этого я прошу». Но тут есть еще один нюанс. Вы помните, что и у Саула, и у Иоаннафана были дети. Именно они должны были бы взойти на престол, если бы не вмешался Бог. Давид это отлично понимает. Бог открыл ему, что он будет царем, но Бог не открывал ему, как он воцарится. И вот начинается противостояние. Вы помните человека по имени Авенир? 8 стих, да, Авенир был военачальником у Саула. И вот в 8 стихе мы читаем о поступке Авенира. Сопоставьте, пожалуйста, двух претендентов на царство. 8 стих. «Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевсфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изриелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем». Иевсфей воцарен. Иными словами, его сделал царем военачальник. Значит, Иевсфей фактически стал царем силой армии, силой войска. Тут, кстати, очень важная деталь, потому что вот по этой самой причине он зависит от Авенира. По этой самой причине Авенир реально сильнее Иевсфея. Иевсфей изначально неправильный царь. Да, по закону он вроде бы должен быть царем, но, во-первых, он не имеет Божьего благословения, а во-вторых, он стал царем именно военной силой. 10 стих. 40 лет было Иевсфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем, и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудином, было 7 лет и 6 месяцев. Вот такое противостояние. И я бы сказал, что тут фактически начинается разделение царства. С одной стороны, это колено Иуды, с другой стороны, 11 оставшихся колен. Потом, уже при Давиде, царство будет объединено. Потом при Соломоне опять-таки будет продолжать как единое царство жить. И уже после Соломона будет то же самое разделение. С одной стороны колено Иуды, с другой стороны все остальные колена. И вот фактически основы для будущего разделения начинаются уже здесь. Но здесь не только разделение. Здесь еще и гражданская война. Эта гражданская война разорит Израиль, истощит его до предела. 12 стих. «И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевсфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иевсфей упоминается как бы вскользь. Все дела ведет Авенир и слуги Сауловы. Иевсфей — это такой посаженный царь. Дальше это будет важно, потому что Давид никогда не производит этого впечатления посаженного царя. 13 стих. «Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда. И засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. Иными словами, начинается противостояние. Пока они ничего не делают, пока вопрос о том, как будет решаться, кто сильнее. И Авенир, бывший военачальник Саула и фактически человек, борющийся за собственную власть, вот он выдвигает такое предложение. 14 стих. «И сказал Авенир Иоаву, пусть встанут юноши и поиграют пред нами». Я думаю, что здесь надо объяснить. «Поиграют» в данном случае означает «сразятся». Это не «поиграют» на музыкальных инструментах. Это скорее «поиграют» мышцами, «поиграют» мускулами, «поиграют» оружием. Помните вот это сопоставление, да, с одной стороны Давид играет на музыкальном инструменте, а с другой стороны Саул играет копьем. В русском языке такое тоже есть, и мы с вами с этим уже встречались. Помните, кстати, что Давид уже давно не мальчик. Давид уже и сам воин, имеющий определенный опыт. И Иоасфей такого опыта не имеет. Он вырос при царе. У него нет опыта беглеца, у него нет опыта преследуемого. Но пока Авенир делает такое предложение, читаем дальше. Помните, что Иоав — это военачальник Давида. И сказал Иоав, пусть встанут. И встали и пошли. Числом 12 вениамитян со стороны Иоасфея, сына Саулова. Да, понятно, потому что сам Саул был из колена Вениамина. Вот это колено и защищает его честь и достоинство. И с другой стороны, 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф Хацурим, что в Гаваоне. Вот первое событие, первая битва, она, в общем-то, ничего не дала. Но смотрим дальше. 17 стих. «И произошло в тот день жесточайшее сражение». Это уже после вот этого боя первого, который вроде бы должен был решить все, ничего он не решил. «И Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида». Понятно, почему. У Давида опыта больше, но еще важная вещь, с Давидом присутствует Бог. «И были там три сына Саруи, Иоав, и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле». Итак, у Иоава, военачальника Давида, было еще два брата. Один из них Асаил. Фактически мы читаем о том, что он быстро бегает, и бегать ему понадобится, потому что то, что происходит дальше, как раз вот на это и завязано. 19 стих. «И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира». Иными словами, Авенир бежит, Асаил его настигает, и Асаил четко решил, что никто, кроме Авенира, ему в этот момент не нужен. Он очень четко ставит перед собой задачу. Авенир пытается от этого уйти. Причем Авенир понимает, что уйти просто физически убежать невозможно, потому что Саил хорошо бегает. 20 стих. «И оглянулся Авенир назад и сказал, ты ли это, Саил? Тот сказал, я. И сказал ему Авенир, уклонись направо или налево. И выбери себе одного из отроков и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И вот тут вопрос. Кто из них быстрее бегает, кто из них лучше дерется? Потому что на самом деле, преследуя таким образом Авенира, Асаил ставит себя в уязвимое положение. Вы помните, что Асаил хороший бегун, но Авенир-то при этом воин с большим опытом. 22 стих. «И повторил Авенир еще, говоря Асаилу, отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему?» Иными словами, я сейчас тебя убью, а что Иоаву потом скажу? А помните, пожалуйста, что Иоав — это военачальник у Давида. «Возвратись к брату твоему Иоаву», — это говорит Авенир. но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовали Иоав и Авеса Авенира. Солнце уже зашло, когда они перешли к холму Амма, что против Гиаха. Мы не будем разбираться сейчас с этими названиями. Я думаю, понятно пока одно. Авенира продолжают преследовать, битва продолжается, но очень скоро мы узнаем, что Давид был не в курсе происходившего. Давид не знал о том, каким образом погиб Асаил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И собрались вениамитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» Иными словами, идет гражданская война. И очевидно, что эта война уже имеет свои последствия, и нужно ее остановить. Авенир вообще интересное такое лицо, интересный персонаж. Вот он военачальник у Саула, и он такой серый кардинал. Он фактически поставил Ивасфея царем, и он сейчас говорит о том, что пора бы прекратить кровопролитие. 27 стих. И сказал Иоав: «Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев твоих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниную всю ту ночь и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира и собрал весь народ. И не доставало из слуг Давидовых 19 человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили вениамитян и людей Авенировых. Пало их 360 человек. Ну, то есть, вроде бы Давид одерживает победу, но вопрос вот в чем: а стоит ли оно того? Война эта затянулась. Первый стих 3 главы. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И дальше подробности жизни Давида. Опять-таки подробности, о которых мы забываем, но автор Священного Писания неоднократно о них напоминает. И родились у Давида 6 сыновей в Хевроне. Первенец его был Амон от Ахинуамы, израильтянки, а второй сын его Далуя от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Дальше мы подходим к сынам, о которых потом будет говориться. Третий Авесалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Стоп, давайте остановимся здесь. Что это за царь Гессурский? Дело в том, что, если вы еще помните первую книгу царств, 27 глава, то вот этого самого царя Давид преследовал. И этого царя Давид разбил и убил. Но при этом, очевидно, он взял его дочь и сделал ее своей женой. Похвалить Давида за это? Нет, конечно. Кстати, Авесалом потом будет устраивать мятеж против Давида. Следующий сын, 4-й Адония, сын Агифы. Про Адонию мы тоже будем читать, это тоже будет мятежный сын. Дальше 5-й Сафатия, про него практически ничего не известно. И 6-й И Фирам опять ни про него, ни про его маму ничего практически неизвестно. Но мы видим, что у Давида серьезная проблема. Он берет себе женщин, этих женщин становится все больше и больше. Итак, война продолжается. Мы помним, и мы читаем об этом в 6 стихе. Авенир поддерживает дом Саула. И тут начинается еще одна распря. Вы помните, что Иевсфей, сын Саула, был поставлен Авениром на царство. Авенир берет наложницу, а наложница это была когда-то наложницей Саула. И Иевсфею это не нравится. Иевсфей говорит, что ты делаешь? На что Авенир фактически отвечает, не твое это собачье дело. Я тебя поставил, и слушать я тебя не буду. 11 стих. И не мог Иевсфей возразить Авениру, ибо боялся его. Опять большой-большой вопрос. Кто здесь царь? Авенир понимает, что с Иевсфеем у него разлад, значит, надо мириться с Давидом. Каким образом мириться с Давидом? 12 стих. Послал Авенир от себя послов к Давиду в Хеврон, где он находился, сказать, чья это земля, и еще сказать, заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. Давид готов это принять, он готов принять предложение Авенира, и союз, и помощь, все, что необходимо. 14 стих. Отправил Давид послов к Иевсфею, сыну Саулову, сказать, «Отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за 100 края обрезаний филистимских». Помните эту историю, да? Младшая дочь Саула стала женой Давида. Потом он эту жену потерял. Ее отдали другому. Тут такой маленький момент. 16 стих. Мелхола возвращается к Давиду. Она очень не хочет туда возвращаться. Нам это тоже еще понадобится. Вот мы должны это запомнить уже сейчас. 16 стих. Пошел с нею, то есть с Мелхолой, и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему, ступай назад. И он возвратился. Слушайте, вы можете себе вот такое представить? Я думаю, конечно, при таком количестве жен Мелхола была Давиду совершенно не нужна. Ну, тут отчасти такой дипломатический вопрос. Подтверди свою верность, подтверди, что все это серьезно. Ну и заодно верни Мелхолу. 21 стих. «И сказал Авенир Давиду, я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. То есть он ушел собирать израильтян. Но есть же и Иоав. Иоав отлично помнит, кто убил его брата. И когда Иоав об этом узнает, возникает еще одна сложность. «И вот слуги Давидовы, читаем в 22 стихе, с Иоавом пришли из похода и принесли с собой много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоаву рассказали, приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и вот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал, что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир. Зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова, он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь. Иоав решил отомстить. На эту месть понадобилось много времени. Я не могу судить о том, насколько были благородными намерения Авенира. Вот это что? Иоав оклеветал его перед Давидом? Или Иоав сказал правду? Кстати, концовка этой главы в разных переводах звучит несколько по-разному. Мы будем говорить сегодня только о том, что совершенно очевидно. 26 стих. «И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром. И возвратили они его от колодезя Сира, без ведома Давида. Иными словами, Иоав высказал Давиду все, что хотел, но не потребовал, чтобы Давид сам вернул Авенира. Иоав решил расквитаться сам. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно. И там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоава. Что произошло здесь? Ну, во-первых, давайте разберемся в последовательности. Авенир приходит в Хеврон, он находится в городе, он приходит, потому что Иоав его вызывает. Иоав говорит: пойдем, выйдем. И изнутри города они выходят наружу. Они входят в городские ворота. Они в этот момент уже фактически покидают пределы города. И там Иоав поразил Авенира в живот. Почему? Что происходит здесь? Я думаю, что вы помните, об этом мы читали еще в книге Левит, вы помните про города-убежища. Человек, совершивший убийство, мог укрыться в городе-убежище для того, чтобы избежать кровной мести. Вот это как раз и есть ситуация Авенира. Хеврон был городом-убежищем. И вот когда в Хеврон приходит Авенир, он находится под защитой. Иоав фактически одурачил его. Он говорит: пойдем выйдем, поговорить надо. Потому что в городе-убежище он не имеет права наложить руки на Авенира. И они выходят в ворота. И вот тут Иоав поражает его ровно так же, как когда-то Авенир поразил брата Иоава, Асаила. Что сделал Авенир? Он совершил трагическую для себя ошибку, и заключалась она в том, что он вышел за пределы убежища. 28 стих. «И услышал после Давид об этом и сказал: невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не останется дом Иоава без семени точивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Это проклятие, и проклятие очень серьезное. Несколько дальше, 31 стих. «И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром. И царь Давид шел за гробом его». Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира. Плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря... А теперь смотрите, это 33 стих, это такая эпитафия, надгробная песнь. Ее можно переводить по-разному. В русском переводе: «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». По-русски «смертью ли подлого». Но во многих других переводах это формулируется несколько иначе. Авенир умер смертью глупца. Он умер глупой смертью. Он мог быть достойным человеком, но он пренебрег той защитой, которую должен был бы получить, считая себя неуязвимым. Сегодня Христос — наш город-убежище. Не получается ли в вашей жизни так, что вы считаете себя неуязвимым и уходите из-под этого убежища? Не смертью ли глупца умер Авенир? Вот на этой мысли я вас сегодня оставляю и в следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.